Глава 57. Преобразование. Книга Неемии, глава 13. Торжественно, перед лицом всего народа, израильтяне дали клятву повиноваться закону Божьему. Но в отсутствии Ездры и Неемии многие забыли о Боге. Неемия возвратился в Персию. Пока его не было в Иерусалиме, среди народа распространились гибельные грехи. Идолопоклонники не только прочно обосновались в городе, но осквернили своим присутствием даже дворы храма. Благодаря брачному союзу возникли дружеские отношения между первосвященником Елиашивом и Товием Аммонитским, злейшим врагом Израиля. В результате этого беззаконного союза Елиашив позволил Товии занять помещение, принадлежавшее храму, и прежде использовавшееся как кладовая для десятин и приношений. Жестокость и вероломство муавитян и аммонитян по отношению к Израилю привели к тому, что Господь навсегда исключил их из числа своего народа, объявив о том через Моисея. Книга Второзакония, глава 23, стихи с 3 по 6. Вопреки этому, первосвященник выбросил приношения, собранные в хранилище Дома Божьего, освободив там место для представителей этого проклятого народа. Невозможно было выразить большее презрение к Богу, чем проявив подобное расположение к врагу Бога и его истины. Возвратившись из Персии, Неемия узнал об этом дерзком богохульстве и самым решительным образом выгнал нечестивца. «Тогда мне было весьма неприятно, — говорит он, — и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтоб очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». Не только храм был осквернен, но и приношения использовались неправильно. Это пагубно сказалось на желании народа жертвовать. Люди утратили свое рвение, усердие и неохотно отдавали десятины. Хранилище Дома Божьего пополнялось очень скудно, и многие из певцов и других служителей храма, не получая надлежащей поддержки, были вынуждены оставить работу Божью и приняться за другой труд. Неемия принялся исправлять и эти злоупотребления. Он собрал всех, кто оставил служение в Доме Господнем, и поставил их на место их. Это воодушевило народ, и все иудеи принесли десятины хлеба, вина и масла в кладовые. На мужей, которые считались верными, было возложено раздавать части братьям своим. Нарушение субботы, знака, отличающего израильтян как последователей истинного Бога от всех остальных народов, явилось еще одним печальным последствием общения с идолопоклонниками. Неемия обнаружил, что языческие торговцы и купцы, приходящие из окрестностей Иерусалима, соблазнили многих израильтян заниматься торговлей по субботам. Были такие, кто не изменил своим правилам, но другие согрешили и вместе с язычниками пытались склонить к этому и верных израильтян. Многие открыто осмеливались нарушать субботу. «В те дни, — пишет Неемия, — я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Все это можно было бы предотвратить, если бы вожди народа применили свою власть, но из-за своих личных интересов они не хотели портить отношений с нечестивцами. Неемия бесстрашно обличил их в небрежном отношении к своим обязанностям. «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» — сурово спросил он их. Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. Затем он распорядился, чтобы, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И, питая больше доверия к своим слугам, чем к тем, кого могли назначить иерусалимские магистраты, он поставил их у ворот следить за исполнением своего приказа. Не желая отказаться от своих намерений, торговцы и продавцы всякого товара ночевали вне Иерусалима раз и два, надеясь завязать торговлю с жителями города или окрестностей. Но Неемия предупредил их, что они будут наказаны, если не подчинятся новому порядку. «Зачем вы ночуете возле стены?» — спросил он их. «Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. Он также повелел левитам нести стражу у ворот, зная, что они обладают большим авторитетом, чем простой люд. От этих служителей Божьих было вполне естественным ожидать и большего усердия в том, чтобы добиться повиновения Божьему закону. Затем Неемия обратил свое внимание на опасность, вновь нависшую над Израилем из-за их брачных союзов и общения с язычниками. «В те дни, — пишет он, — я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Эти беззаконные союзы были источником многих неприятностей в Израиле, ибо некоторые из вступивших в них занимали высокое положение, были вождями народа, и к ним по праву могли обращаться за советом и брать с них пример. Предвидя гибель народа в том случае, если это зло не будет истреблено, Неемия серьезно поговорил с виновными. Приведя в пример Соломона, он напомнил им, что ни у одного народа не было подобного царя, наделенного Богом столь великой мудростью. И однако же языческие женщины отвратили сердце Соломона от Бога, и его пример сослужил гибельную службу Израилю. «И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло?» — строго спросил их Неемия. Затем он повелел, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Когда Неемия объяснил им уставы Божьи и напомнил, какие страшные наказания постигли Израиль в прошлом за подобный грех, их совесть пробудилась, и это послужило началом существенных перемен, отвративших Божий гнев и возвративших утраченные благословения. Некоторые, причастные к священному служению, просили за своих языческих жен, говоря, что не могут расстаться с ними. Но ни положение, ни звание не могли послужить основанием для снисхождения. Если кто-то из священников и начальников отказывался порвать связь с язычниками, тот немедленно отстранялся от служения Богу. Внук первосвященника, женатый на дочери печально известного Санавалата, не только был отстранен от служения, но и немедленно изгнан из Израиля. «Воспомяни им, Боже мой, — молился Неемия, — что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Только день суда откроет, сколько душевных мук причинила эта необходимая суровость верному рабу Господа». Вынужденный вести постоянную борьбу с врагами истины, он прокладывал путь к победе только постом, смирением и молитвой. Многие из тех, кто был связан брачными узами с язычниками, изгнанными из общества, решили разделить их участь и вместе с ними присоединились к самарянам. К ним же отправились и некоторые служители Божьи высокого ранга, впоследствии решившие остаться с самарянами навсегда. Желая закрепить этот союз, самаряне обещали более полно перенять веру и обычаи иудеев, и тогда отступники задумали превзойти прежних единоверцев и выстроили на горе Горизим храм, где и совершали свое служение. Созданная ими религия представляла из себя смесь язычества и иудаизма, и их необоснованные притязания на право называться народом Божьим из поколения в поколение служили источником постоянных раздоров, соперничества и вражды между двумя народами. Для осуществления преобразований, которые так необходимы и в нашей сегодняшней жизни, мы нуждаемся в людях, которые бы, подобно Ездре и Неемии, не замалчивали и не оправдывали грех, но неколебимо отстаивали честь Божьего имени. Те, на ком лежит бремя этой работы, не будут сидеть сложа руки, когда творится зло, и не будут скрывать его под покрывалом мнимой любви. Они знают, что Бог нелицеприятен, и что суровость, проявленная к некоторым, явится милостью для многих. Знают они и то, что в людях, порицающих грех, всегда проявляется Дух Христов. Ездра и Неемия смиренно ходили пред лицом Божьим, исповедуя свои грехи и грехи народа, и умоляя о прощении так, как будто они и сами были виновны в них. Терпеливо они трудились, молились и страдали. Причиной величайших трудностей в работе, которые они испытывали, была не открытая ненависть язычников, но тайная вражда лжедрузей, которые, отдавшись служению злу, вдесятеро увеличивали бремя слуг Божьих. От таких предателей врагам Господа становились известны лазейки для борьбы с его народом. Их злые стремления и мятежный дух всегда противоречили простым Божьим требованиям. Успехи, сопутствующие усилиям Неемии, показывают, что могут сделать молитва, вера и мудрые решительные действия. Неемия не был ни священником, ни пророком, да он и не притязал ни на какое высокое звание. Он был реформатором, призванным в нужный момент. Он поставил перед собой цель – примирить свой народ с Богом. Вдохновленный этой величайшей задачей, он отдал все силы для ее достижения. Все его действия отличались благородством и неизменной преданностью. Соприкасаясь с противниками истины, он занимал такую решительную позицию, что народ, глядя на него, с новыми силами и энергией принимался за дело. Люди не могли отрицать его верности, патриотизма, его глубокой любви к Богу, и, видя это, были готовы следовать за ним всюду, куда бы он ни вел их. Прилежное исполнение возложенных Богом обязанностей характеризует истинно верующих. Люди должны пользоваться обстоятельствами, как орудиями Божьими для исполнения его воли. Быстрые и решительные действия в нужный момент увенчиваются славными победами, в то время как промедление и небрежность принесут неудачу и бесчестие Богу. Если руководители дела Божьего не проявляют рвения, если они равнодушны и нецелеустремленны, тогда церковь будет беззаботной, ленивой, любящей развлечения. Но если они исполнены святого желания служить Богу и только Ему одному, тогда церковь будет единодушной, исполненной надежды и энергии. Слово Божье богато яркими и резкими контрастами. Грех и святость стоят рядом, чтобы, рассматривая их, мы могли уклоняться от одного и избирать другое. Страницы, описывающие ненависть, лживость и вероломство Санавалата и Товии, описывают также и благородство, посвященность и самоотверженность Ездры и Неемии. Мы свободны избрать то или иное. Ужасные последствия нарушений заповедей Божьих противопоставлены благословениям, являющимся результатом повиновения. Мы сами должны решить, будем ли мы страдать от одного или испытывать радость от другого. Работа по восстановлению Иерусалима и перемены, произведенные вернувшимися на родину пленниками под руководством Зарававеля, Ездры и Неемии, представляют картину духовного возрождения, которое произойдет в последние дни истории земли. Остаток Израиля был слабым народом, часто страдавшим от опустошительных набегов врагов, но через него Бог намеревался сохранить на земле познание о себе и о своем законе. Израильтяне были хранителями истинной религии, стражами священных истин. Они немало пережили при восстановлении храма и стен Иерусалима. Они столкнулись с сильнейшим противостоянием. Люди, руководившие этой работой, несли на себе тяжелое бремя. Но эти мужи с непоколебимой уверенностью, смиренным духом и твердым упованием на Бога шли вперед, веря, что Он позволит своей истине восторжествовать. Подобно царю Езекии, Неемия прилепился к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, и был Господь с ним. Четвертая книга Царств, глава 18, стихи 6-7. Духовное возрождение, символом которого была работа, осуществленная во дни Неемии, описано пророком Исаией. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Книга пророка Исаии, глава 61, стих 4, глава 58, стих 12. Здесь пророк описывает народ, который во время всеобщего отступничества от истины и праведности стремится возродить принципы, являющиеся основанием Царства Божьего. Этот народ восстанавливает пролом, проделанный в законе Божьем, стене, которую он воздвиг вокруг своих избранных детей, дабы защитить их. Повиновение справедливым, истинным и святым установлениям этого закона должно быть их вечной защитой. В словах, значение которых невозможно не понять, пророк указывает на особую работу остатка народа Божьего, восстанавливающего стену. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 13-14. В конце времени должно быть возрождено каждое божественное установление. Брешь, проделанная в законе человеком, изменившим святой день Господень, должна быть заделана. Остаток народа Божьего должен предстать перед миром как реформатор, показывая всем, что закон Божий является основанием всякой истинной реформы, и что, согласно четвертой заповеди, суббота должна оставаться памятником творения, вечным напоминанием о силе Божьей. Необходимость повиновения всем заповедям десятисловия надо показать ясными и определенными словами. Движимые любовью Христа, дети Божьи должны сотрудничать с Ним, неся свет в пустыню. Им предстоит восстанавливать разрушенное, расчищать пути для жизни. Книга пророка Исаии, глава 58, стих 12.